Глава 26. Таким образом, я сжег свои корабли и погрузился в писательство. Боюсь, что я всегда был склонен к крайностям. Так и тут, с раннего утра до поздней ночи, я не отрывался от своей работы. Писал, переписывал на машинке, изучал теорию словесности и знакомился с жизнью известных писателей, чтобы узнать, каким путем они добились успеха. Из 24 часов я тратил на сон не больше 5 и работал все остальные 19 часов почти без передышки. Свет в моей комнате горел обыкновенно до 2 или 3 часов утра, и это обстоятельство навело даже мою добродушную и немного романтически настроенную соседку на выводы в духе Шерлока Холмса. Никогда не встречая меня в течение дня, она заключила, что я картежник, и что свет в окне ставится моей матерью, чтобы служить маяком ее гуляки сыну. Главная трудность для начинающих писателей заключается в долгих периодах безденежья, когда издательские чеки перестают приходить, а все, что может быть заложено, уже давным-давно в ломбарде. Я довольно благополучно проходил зиму в своем летнем костюме, но зато, когда наступило лето, и все денежные люди, издатели и редакторы разъехались на отдых, а рукописи мои мирно почивали в конторах издательств до окончания каникул, я испытывал самый долгий и тяжелый период нужды. Тяжесть моего положения обострялась еще тем, что мне не с кем было посоветоваться. У меня не было ни одной знакомой души среди писателей или людей, когда-либо пробовавших писать. Я даже не знал ни одного репортера. Кроме того, я скоро обнаружил, что для успешной работы на новом поприще мне нужно забыть все, чему преподаватели и профессора литературы учили нас в высшей школе и в университете. Тогда это очень возмущало меня, но теперь я понимаю, почему это было необходимо. Профессора и преподаватели не могли предугадать в 1895 и 1896 годах тех требований, которые будут предъявляться писателям через 5 лет. Они были прекрасно осведомлены относительно всего, что касалось классиков, но американским издателям 1899 года все это было совершенно не нужно. Они желали чего-нибудь в современном духе и предлагали за это такие большие деньги, что преподаватели и профессора словесности, несомненно, распрощались бы со своими специальностями, если бы могли поставлять подобный материал. Итак, я бился, уламывал мясника и лавочника, снова заложил часы, велосипед и макинтош отца и работал. Работал без передышки, уделяя сну лишь короткие промежутки времени между занятиями. Многие критики упрекали меня за то, что один из моих героев, Мартин Иден, слишком быстро приобрел образование. В 3 года я превратил его из простого матроса в известного писателя. Критики говорят, что это невозможно. Однако Мартин Иден – это я сам. К концу 3 лет напряженной работы, из которых 2 пошли на высшую школу и университет, 1 на литературную работу, а все 3 были заполнены самыми интенсивными занятиями, я печатал уже рассказы в таких журналах, как «Атлантический ежемесячник», правил корректуру своей первой книги, помещал статьи по социологии в «Космополите» и «Макклюр», отклонил сделанное мне по телеграфу из Нью-Йорка предложение стать со-редактором журнала и готовился жениться. Теперь я хочу остановиться на этой тяжелой подготовительной работе, особенно на последнем годе ее, когда я изучал свое писательское ремесло. И в этом году, отдавая мало времени сну и напрягая свой мозг до последних пределов, я не пил и не чувствовал ни малейшего желания делать это. Алкоголь просто не существовал для меня. По временам я страдал от сильного умственного переутомления, но алкоголь никогда не представлялся мне лекарством, которое принесло бы желанное облегчение. Небеса! чеки издателей и извещение о том, что вещь моя одобрена, вот единственное лекарство, которого я ждал. Тонкие конверты от издателя среди утренней почты возбуждали меня больше, чем полдюжины коктейлей. А если из конверта к тому же появлялся еще и чек на приличную сумму, то подобное происшествие просто опьяняло меня. В этот период своей жизни я вообще не имел представления о том, что такое коктейль. Когда моя первая книга вышла в свет, несколько друзей по Аляске, членов богемского клуба в Сан-Франциско, устроили в мою честь обед в клубе. После обеда мы погрузились в чудеснейшие кожаные кресла и начали заказывать напитки. Мне никогда не приходилось слышать до тех пор такого перечня вин и водок. Я не знал, что это за штука ликер, и не понимал, что шотландка значит попросту виски. Мне были знакомы только напитки, доступные беднякам, распиваемые в кабачках пограничных и портовых городов. Дешевое пиво и самые дешевые виски, которые называются просто виски, а не как-нибудь иначе. Я был в полном смущении, не зная, на чем остановиться, и лакей чуть не упал в обморок, когда я приказал подать себе в виде послеобеденного напитка красное вино.